Интервью на радио «Спутник».
Загадки Куликова поля. Сражаться против хана Мамая вышли далеко не все русские князья. Суздаль, Рязань, Новгород, не говоря уже о Твери, проигнорировали призыв Дмитрия Донского. Более того, московскому князю даже предлагали помириться с Мамаем и заплатить дань, которую он требовал. Однако Донской не дрогнул. На Куликовом поле войска князя разбили татаро-монгольскую рать Мамая, а потом еще долго гнали противника по степи. Об этих фактах достоверно известно, и они никем не оспариваются. Все другие события, связанные с этой битвой, по-прежнему вызывают вопросы. Почему до сих пор вокруг этого сражения так много загадок, и как Куликовская битва изменила Русь, об этом размышляем вместе с доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института российской истории РАН Антоном Горским. Антон Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день.
А вот что мы знаем о Куликовской битве? Ну, пожалуй, вот в истории России это единственное сражение, вокруг которого создано столько мифов и вымысла.
О Куликовской битве немало источников. Сохранилось это и летописные рассказы, как краткая летописная повесть, так называемая, так и пространная летописная повесть, которые не являются эпическими произведениями, это летописные, хроникальные памятники. Это действительно задонщина и сказание о Мамаевом побоище. При этом сказание о Мамаевом побоище, из которого часто именно и черпают сведения о битве, это источник достаточно поздний, начало XVI века, то есть написан много времени спустя после битвы и, ну, в какой-то мере, можно сказать, это художественное уже произведение, в котором много деталей легендарных и вымышленных. Есть некоторые расхождения, вот, конечно, между поздним сказанием о Мамаевом побоище и более ранними. Ну, скажем, такие самые известные детали описания Куликовской битвы, как поездка Дмитрия Ивановича в Троице-Сергиев монастырь к Сергию Радонежскому, посылка монахов Пересвета и Ослябе игуменом Сергием в рать Дмитрия, переодевание Дмитрия с его боярином Каилом Бренком перед сражением, поединок Пересвета с ордынским богатырем, удар засадного полка. Это все взято из сказания о Мамаевом побоище. По-другому в ранних источниках детали изображаются. Ну, скажем, о поездке в Троице-Сергиев монастырь говорит житие Сергия Радонежского, но там прямо не сказано, что это перед битвой именно на Куликовом поле. Поэтому существует предположение, что речь идет о более ранних событиях в 1378 году, о битве на Воже. Ничего нет о переодевании князя в ранних источниках. Он сражается в передовом полку, согласно летописным данным. Пересвет и Ослябе выступают в качестве не схимников, а бояр, которыми они и были. Ну, Ослябе позже стал монахом, он не погиб, в отличие от своего брата на Куликовом поле. Пересвет погибает в гуще сражения. Что касается удара засадного полка, то некоторые данные о том, что это имело место в ранних источниках, есть. То есть сама, собственно, популярность этого сюжета, важность Куликовской битвы, которая привела к тому, что были созданы несколько источников, и еще столетия спустя создавались памятники ей посвященные, она и привела к расхождениям в источниках, которые порождают определенные и споры в науке и в публицистике.
Но, кстати, вот до сих пор спорят о численности войск Донского и Мамая. Одно время считали, что численность войск князя Дмитрия Ивановича оценивали одно время 150 тысяч, потом посчитали ее чрезмерной, остановились на 100 тысячах, но и эта цифра оказалась фантастической. А сейчас, по-моему, говорят уже всего лишь о 70 тысячах воинов. Вот почему такие расхождения?
Численность войск, измеряемых сотнями тысяч, это, конечно, нереально для того времени. Поэтому есть разные сейчас суждения, оценки. И некоторые исследователи даже называют цифры много меньше, чем вот мы сейчас назвали. Вопрос решить очень сложно, но, скорее всего, численность была все-таки исчислялась десятками тысяч, но небольшим их количеством, так скажем. 20, максимум 30 тысяч могло быть с каждой стороны.
Скажите, а вот рать Мамая, она превышала по численности войска Донского? Вот насколько велико было его войско?
Опять-таки, какое здесь соотношение было, на этого нет никаких данных.
Что касается вот цели похода Мамая, тоже нет единого мнения. То ли он хотел стать вторым Батыем, то ли покарать князя за невыплату дани, то есть тоже, в общем-то, споры ведутся по этому поводу.
Желание повторить, даже превзойти Батыя в источниках встречается, вот, скажем, в пространной летописной повести, как бы повторить поход Батыя, а в сказании о моем пробоище даже превзойти их, поселиться непосредственно на Руси и править Русью непосредственно. Это, конечно, позднейшее осмысление. Здесь надо иметь в виду контекст всех этих событий. Собственно говоря, Куликовская битва завершила 6-летнюю войну между московским княжеством и ордой, возглавляемой Мамаем. Мамай не был ханом.
Да, он был темником, потому что не был потомком Чингисхана. Да,
да, он был фактическим правителем орды, но правил от лица ханов, которых менял там несколько раз. И орда, собственно, была расколота в это время, с 60-х годов 14 века, на две части. Заволжская часть, где там тоже шла борьба между разными претендентами на престол, и та часть, которая к западу от Волги располагалась, вот в ней правителем полновластным фактически был Мамай. То есть эта ситуация была нелегитимной с точки зрения представления того времени, и на Руси хорошо осознавали, что Мамай не царь, ну, хана называли царем на Руси, что Мамай не царь, а только князь ордынский. То есть он по статусу не был выше вот того же Дмитрия Ивановича, который являлся московским князем и великим князем Владимирским. Вот великое княжение, главный стол Руси с того времени был тогда еще во Владимире. И, собственно, главной целью Дмитрия, вот, начиная с 60-х годов, когда он, собственно, еще в юном совсем возрасте стал московским князем, было закрепление великого княжения Владимирского за московскими князьями. Оно не было закреплено за московскими князьями. Ордынские правители могли выдать ярлык на Владимирское великое княжение разным князьям. И выдавали вот в юные годы Дмитрия Донского, князь Суздальский был 2 года великим князем Владимирским. А в 70-е годы несколько раз претендовал на этот Тверской князь Михаил Александрович. И вот Мамай, собственно, и дважды выдавал ярлык, фактически Мамай, формально хан, лица которого правил Мамай, выдавал ярлык дважды Тверскому князю на Владимирское великое княжение. Вот эта цель превратить Владимирское великое княжение, а что это такое? Это территория значительная, со многими городами, которая сразу же резко усиливала московского князя или любого, кто занял бы великокняжеский престол. Вот борьба за то, чтобы это Владимирское княжение было закреплено за его семейством, она успешно достаточно шла у Дмитрия. Этот факт был признан Суздальско-Нижегородским князем, который сначала был противником Дмитрия, великим князем литовским Альгердом, который поддерживал Михаила Тверского в конце 60-х, начале 70-х годов. В 1375 году Тверской князь признал, что великое княжение отчина Дмитрия Ивановича. Сохранился договор. А вот Мамай признать этого не хотел. Он хотел сохранить вот это право манипулировать князьями, стравливая их в борьбе за великое княжение. И в конце концов произошел разрыв. В 1374 году начались военные действия и прекратилась выплата дани. Поход Мамая 1380 года и был попыткой вернуть власть над московским и великим Владимирским княжением. И, собственно говоря, вот этот ярлык, который выдал Мамай в 1375 году Михаилу Тверскому, от которого сам Михаил вынужден был тогда отказаться под военным давлением Дмитрия Московского, этот ярлык сохранял силу. То есть, если бы Мамай одержал победу, скорее всего, Тверской князь был бы им возведен на великое княжение Владимирское. Действительно, были переговоры перед, вот уже в ходе, когда войска уже развертывались друг против друга, и Дмитрий соглашался возобновить выплату дани на тех условиях, на которых он ранее с Мамаем договорился. В 1371 году он ездил в Орду, как раз когда первый раз Мамай дал ярлык на великое княжение Тверскому князю. Дмитрий сумел тогда договориться, получил сам ярлык на великое княжение, и о некой сумме дани была договоренность. Но Мамай требовал возвратиться к выплате дани в том объеме, которая была при хане Джанибеке, это 50-е годы. Это был больший размер. И, соответственно, договориться не удалось, и войска продолжили движение друг против друга. Союзником, как известно, Мамая был Негайло, великий князь литовский, который с войсками продвигался с запада на соединение с Мамаем. И, соответственно, тот маневр, который был предпринят Дмитрием Донским, будущим Донским, это выход на ордынскую территорию, за Дон, он как раз имел целью дать сражение до того, как соединятся войска литовские и ордынский. И это удалось. Войска Мамая атаковали и, соответственно, были разгромлены.
Некоторые специалисты считают, что литовский князь, в общем-то, специально так сделал и изначально не готов был поддержать Мамая.
Об этом можно рассуждать, потому что в войсках Егайла значительную часть составляли отряды из западных русских земель, которые вошли к этому времени в состав Великого княжества Литовского, которые могли не сильно желать помогать Орде против Москвы, но прямых данных на этот счет нет. Есть данные о том, что продвигался, дошел до города Адоева, верховья Саки Егайла, и затем уже повернул назад, узнав о том, что битва состоялась. Насколько он субъективно хотел этого, тут судить очень сложно.
Все-таки, наверное, вот Дмитрий Иванович выбрал довольно удачное время для этой битвы, поскольку воспользовался междоусобицей, да, когда в Орде боролись несколько претендентов на ханский престол. И, естественно, Орда была ослаблена в каком-то смысле.
Да, но эта борьба, она продолжалась в течение, собственно, 20 лет. С 1360-го года, в конце 70-х годов, в восточной части Заволжской пришел к власти хан Тохтамыш. И, конечно, он очень много выиграл от поражения Мамая. Собственно, затем он двинулся против Мамая походом и добил фактически его. Точнее, сражения, собственно, не было. Остатки войск Мамая, ну, и представители знати, в первую очередь, перешли на сторону Тохтамыша. И, соответственно, Тохтамыш объединил под своей властью Орду. Полтора десятилетия было установлено единство Орды.
Да, Тохтамыш ведь потом и Москву сожжет, а окончательное освобождение от ига произойдет только через 100 лет.
В это время еще и не ставилась борьба за то, чтобы окончательно как бы ликвидировать зависимость от ордынского хана. Он, поскольку он считался и номинался на Руси царем, то есть носителем более высокого уровня власти, царской, императорской, то есть власти. И борьба с Мамаем, она все-таки рассматривалась как именно борьба не с самим царем, а борьба с тем, кто незаконно держит власть в Орде. Иное дело борьба с Тохтамышем. Когда он пришел к власти, значит, добив Мамая, его верховенство формально было Дмитрием Донским признано, но выплата дани не была возобновлена. Поскольку, ну, это мы знаем, что Тохтамыш преуспел, что он 15 лет вот, до того, как Тимур его разгромил, значит, владел Ордой, но тогда современники могли предполагать, что ну вот сейчас Тохтамыш пришел, а вот 20 лет тут в Орде шла междоусобица, сейчас еще кто-нибудь на Тохтамыша выступит, и там будет продолжаться это вот самое замятня, как ее называли на Руси. Поэтому не торопились начинать выплачивать дань, рассчитывая, что пойдут дальнейшие события. Но как раз поход Тохтамыша и был следствием того, что не была возобновлена выплата дани. Но обычное представление, что вот, так сказать, было свергнуто иго, а Тохтамыш его восстановил, оно, конечно, не соответствует действительности. И не была такой полной победы Тохтамыша в этой кампании 1382 года. Состояние войны после разорения Москвы сохранялось. Тохтамыш очень быстро ушел обратно в ордынские пределы. И только в 83 году было заключено соглашение, причем обоюдовыгодное соглашение. Выплата дани была возобновлена, действительно, и долг по дани пришлось заплатить. Но Тохтамыш признал то, чего, собственно, Дмитрий и добивался, и не добился от Мамая. Он признал, что Великое княжение Владимирское является отчиной, то есть наследственным достоянием московских князей. Ведь в 15 веке никакие другие князья на Великое княжение не претендовали. А что это означало в перспективе исторической? Это означало, что сформировалось ядро территориальное будущего российского государства. Московское княжество плюс Великое Владимирское. Это значительная часть северо-восточной Руси. И дальше приращения уже шли вот к этому территориальному ядру. То есть вот в чем значение всех событий 70-х, начала 80-х годов, как бы самым ярким из которых была Куликовская битва.
Спасибо огромное, Антон Анатольевич. О значении и загадках Куликовской битвы мы говорили с доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института российской истории РАН Антоном Горским.
Интервью на радио «Спутник».